400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных, и это, как всегда, «История власти». Это Алексей Леонидович Соловьев, историк. Но мы с ним постоянно в студии, постоянно он помогает нам разбираться в исторических процессах. Ну вот, в прошлый раз мы закончили, если так вот временные рамки чертить, то это 1730-1740 годы правления Анны Иоанн. А дальше мы уже так логически подошли к следующему периоду нашей истории, тоже не менее бурному. Я бы сказала, что там 1040-1041 это один правитель, да? Ой, 1740-1741. Но там, собственно, страсти-то кипели тоже, наверное, петровские.
Да, там были очень бурные страсти. И опять же, это было связано вот именно с этим человеческим произволением, когда гвардия, когда элита решала, кому руководить государством российским. В 1740 году по смерти Анны Иоанновны регентом был избран ее знаменитый фаворит Эрнст Иоганн Берон. Причем с учетом, что Анна Иоанновна была женщиной суеверной, далось ему это избрание очень и очень непросто. Она до последнего не хотела подписывать завещание, потому что ей казалось, что как только она поставит свою подпись, она сразу и умрет. И Берону пришлось буквально на коленях умолять ее это сделать, выжидать целыми неделями, не выходя практически из ее спальни, чтобы она дала на это согласие. Далее очень театрально обставил саму процедуру, когда его элита позвала на руководство страной, когда он собрал представителей знати и устроил такую театральную речь со слезами, что умирает наша государыня и страна остается без крепкой руки. И при этом всячески говорил о том, что нам нужен вот такой вот сильный человек и опытный, который может управлять.
И где же его взять?
Да, собственно. И где же его взять, собственно говоря, то есть, естественно, он себя не называл. И тогда, как пишет современный исследователь, профессор Наумов, будущий вице-канцлер и канцлер Российской империи Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, пошел на такой ухищренный способ лицемерия. Он провозгласил: «Но ведь это верх неблагодарности, герцог. Россия вам столько дала, Россия вас столько вложила, и вы теперь в самый трудный момент ее бросаете».
Как
кто,
вы
если
можете?
Не вы, да. И Берон, естественно, после многочисленных уговоров дал согласие на регентство. Причем планировалось, что он будет возглавлять Российскую империю до 17-летия малолетнего царя Ивана Антоновича, которому тогда было всего лишь 3 месяца. Но фактически он был регентом вот эти самые 3 месяца, и больше ему жизнь не дала возможности, конечно, управлять, потому что фигура, конечно, была абсолютно такая чужеродная для страны. Он считал, что его соратники расставлены на ключевые посты, что армией руководит фельдмаршал Миних, государственными делами Бестужев-Рюмин, тайной канцелярией Ушаков, и что вроде как все схвачено. А на самом деле у них, естественно, была своя игра. И когда муж матери царя Ивана Антоновича, принц Антон Ульрих, заявил о том, что, ну, вообще-то это не совсем правильно, что законные родители куда-то в бок отстранены, и тут управляет Берон, его вызвали на прием, и Берон лично присутствовал на допросе и заявил о том, что не надо вам, принц, лезть в государственные дела. И отца царя фактически посадили под домашний арест. Этим герцог показал, что, ну, он может все. А Анне Леопольдовне, матери царя, откровенно указали, что если ты будешь вмешиваться в государственные дела, мы все ваше семейство просто вышлем в Германию. И понятно, что вот такой наглости родители государя не стерпели. И это четко уловила элита. Фельдмаршал Миних тут же пришел к Анне Леопольдовне, они создали такой очень легонький заговор, потому что особо там ничего делать им не пришлось. И получается, что один из соратников Миниха, Манштейн, просто ночью вошел в дом, где спал регент Берон. Долго там блуждал, кстати говоря, не мог найти его комнату.
Заблудился,
переживал. Тем не менее, нашел. Дверь была заперта изнутри, но забыли закрыть задвижки сверху и снизу двухстворчатые двери, поэтому он ворвался в помещение. Герцог лежал в постели вместе с женой. Тут же его и повязали, И, в общем-то, в Исподнем вынесли на улицу. Это, кстати говоря, очень такой характерный прием при дворцовых переворотах – не дать возможность одеться. Потому что без штанов и без мундира особо, в общем-то, не покомандуешь.
Ну, это психологическое уже такое воздействие.
Да, конечно, способ такой буквально вот человека унизить, как бы растоптать, да. Вот. И в итоге, как казалось Миниху, именно он теперь будет кукловодить и руководить страной.
Но не сложилось.
Было, конечно. То есть опять вот это вот тщеславие, оно фельдмаршала погубило. Ему очень хотелось получить чин генералиссимуса. Но генералиссимуса дали папе малолетнего императора, принцу Антону. Миних очень обиделся, расстроился, вот, и в знак протеста подал в отставку. Ну, известный такой прием со времен Ивана Грозного и ранее, что, дескать, без меня не обойдетесь. Тем не менее,
обошлись.
Анна Леопольдовна, посоветовавшись с небезызвестным нам Астерманом, а, скорее всего, Астерман, посоветовавшись с Анной Леопольдовной, вот, они постановили, что эту отставку можно принять. У Миниха был самый настоящий шок. Он рассчитывал править Россией, вместо этого получил, как он говорил, почетный караул у двери, а фактически домашний арест. Вот так бесславно закончились эти мини-дворцовые перевороты, в результате которых неожиданно правительницей была объявлена женщина, которая никогда, естественно, к государственному престолу не готовилась и никому и в голову не могло прийти, что российское государство может возглавить какая-то доселе абсолютно никому серьезно неизвестная Анна Леопольдовна. Ну, конечно же, надо поговорить вообще, что это за люди и откуда они, собственно говоря, взялись. Значит, история своими корнями уходит, естественно, в Петровское время, когда во время Северной войны он занял герцогство Мекленбургское на севере Германии. Территория ему очень понравилась, потому что это опорный пункт для контроля над Швецией, над Данией, да и вообще иметь свой протекторат в Германии, собственно говоря, интересно же. Там правил герцог Карл Леопольд, человек очень злобный, как описывали его современники, неуравновешенный. У него были постоянные конфликты с местным дворянством, которое его терпеть не могло из-за деспотии. Тщеславный. И герцог очень обрадовался, что здесь будут присутствовать русские войска, которые в случае чего ему помогут справиться с местным дворянством, да еще и до кучи ему пообещали там небольшую территорию от Швеции дать. После этого был заключен династический брак с Екатериной Ивановной, это племянница царя Петра, как ее называла мама Прасковья Федоровна, Катюшка Свет, энергичная
это
такая.
Это вот самая любимая, которая...
Самая любимая, да, старшая сестра Анны Ивановны.
Угу.
Мать, конечно, ее не хотела отпускать, но с Петром Великим было не поспорить. Приказал государь, все. Причем, когда государь ее отправлял туда, он интересное такое послание ей дал, что «мужа слушайся во всем, будь смиренная, покладистая, только в двух вещах можешь ему не подчиняться. В вопросах веры и в вопросах любви к своему народу. Вот эти две вещи сохрани». То есть он через Екатерину Ивановну, безусловно, пытался вот это Мекленбургское герцогство контролировать. И, в общем-то, ему это хорошо удавалось до поры до времени, пока герцог из-за своей амбициозности не был свергнут и с семейством уехал в Вену к императору Священной Римской империи, как тогда по-прежнему называлась Австрия, чтобы, в общем-то, умолять императора вот вернуть ему престол. Так у него ничего и не получилось, герцог в итоге закончил свою жизнь в заключении. И бедная Екатерина Ивановна, родив там дочь, причем Анну Леопольдовну, ее изначально звали Елизавета Екатерина Христина, почему потом по принятии православия она стала Анна Леопольдовна, а не Анна Карловна, в общем-то, это нам абсолютно неизвестно, видимо, это посчитали более как-то благозвучно, хотя это странно. И вся жизнь этой Екатерины Ивановны, конечно, она была очень и очень печальной. Муж ее не любил, всячески игнорировал, сохранились ее письма, в которых она пишет маме, что у меня такое состояние, что я даже раздумываю о том, чтобы лишить себя живота, то есть жизни. Царица Прасковья буквально бомбардировала Петра письмами с просьбами вернуть ей дочь, а заодно и внучку.
Ну, конечно, как же.
Причем здесь Прасковья действительно вот представляется такой настоящей заботливой бабушкой. Когда она эта девочка, несмотря на то, что ей всего лишь 4 годика, пишет лично, что солнышко мое, внученька, старая бабушка так тебя ждет, целую тебя, поцелуй от моего имени батюшку и матушку. Батюшку в правый глазок, матушку в левый глазок.
Как трогательно.
Вот, трогательно, так по-старорусски, так, вы знаете, так и представляется такая вот типичная бабушка, которая вяжет носки. Вот это она пишет дочери Мекленбургского герцога, в Северную Германию, батюшке. Вот. Батюшка, естественно, отказывался ехать в Северную заснеженную Россию.
Ну, после Германии-то, да, действительно.
Да, ну и, собственно говоря,
климат не тот.
Он прекрасно понимал, что попадись в лапки Петру Алексеевичу, тут надолго, в общем-то, застрянешь. У него были конкретные цели по возвращению герцогства. И все-таки царице, бабушке удалось выманить. Причем она уповала на то, что находится при смерти. Петр, сделай это. Екатерине писала письма. Если ты не приедешь, я тебя материнским проклятием, так сказать, навечно заклеймю, потому что хочу внучку видеть. Ну и все. Дочка с внучкой приехали, больше их, естественно,
никто не видел.
Никогда отсюда не выпустил. Ага. Так они навечно остались в России. А далее, в общем-то, об Ивановнах до 1730 года забывают, потому что они никому были не интересны. Жили они в своем этом Царицыне, тихой, мирной, спокойной помещичьей жизнью. И вдруг после восхождения на престол Анны Иоанновны опять же стал вопрос, а кто будет наследником?
Кто следующий?
И опять же хитроумный Эстерман, без него там, в общем-то, не обходилось ничего, подсказал следующий план. Пусть, говорит, гвардия присягнет тому, кого ты впоследствии государыня объявишь. Знаменитая присяга 1731 года. Гвардия действительно присягнула коту в мешке, и только после этого было объявлено, что наследником станет тот, кто родится от мекленбургской герцогини, то бишь от, получается, мекленбургской принцессы, то бишь, получается, вот от Анны Леопольдовны. И это с учетом, что Анна Леопольдовна тогда еще не была замужем, и детей у нее не было. То есть реальная присяга коту в мешке. И после этого Левенвольде, один из приближенных Анны Иоанновны, был отправлен за границу, чтобы искать будущего мужа. Ну, того человека, которого он привез в Россию, Анна Иоанновна с первого взгляда не взлюбила, равно как и все русское элитарное общество.
Слушайте, а почему вот именно за границу долгое время ездили искать вот мужей себе? Что у нас? На Руси не было добрых молодцев?
Были, но мы знаем стародавнюю традицию поиска именно равноправных браков. Вообще в допетровскую эпоху браки на своих и даже русские царицы были обычным делом. И никто, в общем-то, не чурался, да, что царица, она русская, своя, природная. Но когда при Петре Россия была объявлена империей, уже стал вопрос статусности. А раз вопрос статусности, значит, надо было соответствовать европейским традициям равноправных браков. Вот они и готовы были выискивать любых там худосочных герцогов, но лишь бы они были представителями какого-то там монархического рода.
То есть влияние Запада, можно так сказать, ну, если современным языком, прослеживалось и в те времена.
Ну, вообще это, скажем так, общемировая же тенденция. Еще Ярослав Мудрый династические браки в Киевской Руси заключал. Это вообще общемировая такая традиция престижности, да, что если хочешь, чтобы тебя принимали в светском обществе, в приличном обществе, играй по этим правилам. В общем-то, ведь династические браки и на Востоке в том числе были, да. То есть это обычная человеческая выгода, когда через, получается, брак, ты решаешь какие-то государственные интересы. И какие-то личные предрасположенности человека мало кого интересовали. Вот Анна Леопольдовна, например, этого своего мужа, она будущего вообще терпеть не могла. Потому что привезли сюда этого бедного принца Антона Ульриха, Брауншвейг Беверн Люнебургского, как у него был полный титул. А он был маленький, такой тщедушный, какой-то бледнолицый. И самое главное, женоподобный. Вот его абсолютно здесь за мужика не воспринимали. Берон откровенно про него говорил, что вот основное предназначение принца Антона в России – плодить детей. Но даже это у него с трудом получается. То есть так еще вот пренебрежительно так вот острил. И бедный герцог попал сюда, его никто не воспринимал как за человека. Анна Леопольдовна его откровенно избегала. А в это время, естественно, у нее появилось пристрастие, некий польско-саксонский посланник, Линар, красавец, элегантный. И, конечно, Анна Леопольдовна предпочитала вот этого Линара. Когда, кстати говоря, эта страсть обнаружилась, Анна Иоанновна взяла и примерно на 8 лет Анну Леопольдовну изолировала. То есть ее фактически посадили в свою часть дворца, выпускали оттуда только на какие-то официальные приемы и не более того. И вот здесь вот этот вот характер будущей правительницы России, он стал все более и более приобретать такие замкнутые черты. Вот буквально все современники, они в один голос говорят: Анна Леопольдовна была холодной, надменной, возвышенной, нелюдимой, что, в общем-то, вполне объяснимо. Если изначально она жила в этой Германии, воспитывалась в протестантском духе, отец ее откровенно, как и ее мать, не любил, свергнутая с престола семейство Мекленбургское, затем привезли сюда, в Россию, Анна Иоанновна это дитя от матери забрала, это тоже была традиция. Из нее же готовили мать будущего наследника, поэтому надо было самостоятельно ее воспитывать. Приставили к ней Феофана Прокоповича, чтобы он обучал ее православию. Ну, Феофан Прокопович сам был еще тот, в общем-то, православный человек. Поэтому вот все это, конечно, вот этой вот нелюдимости и осторожности буквально способствовало.
Ну, то есть, опять же, все идет из семьи, из воспитания, из каких-то условий взросления, что называется. То есть ниоткуда ничего не берется.
Да, вот в который раз мы уже с вами вынуждены это констатировать, да, что все, конечно, происходит не просто так. И вот это вот воспитание, условия, при которых формировался будущий правитель, да, оно имело место быть. И посмотрите, что интересно, ведь вот многие современники, которые Анну Леопольдовну знали лучше, например, Эрнст Миних, они писали о том, что за этой нелюдимостью в какой-то степени, как за маской, скрывалась очень добрая, человеколюбивая и такая спокойная душа. Анна Леопольдовна не искала власти, она не искала каких-то развлечений, она не искала балов. Вот ее любимое развлечение было после литургии, на которой она ходила, вместе вот с этим Линаром и с ее любимой фрейлиной Юлией Менгден, а Елизавета ее презрительно называла просто жулькой, играть в карты, играть в шашки. И вот в этот момент она была счастлива. Она очень поздно вставала, была неопрятной, но потому что зачем, собственно говоря, если тебя никуда не выпускают? Она читала книги, по тем временам это считалось чем-то таким странным для представителей знати, да? То есть ее вот воспринимали именно как что-то такое вот чужеродное и инородное. Но при этом действительно она была удивительно добрая и стойкая. И вот когда волею случая она стала правительницей государства российского, изначально выявилась ее самая главная проблема. Она не была статной, как Елизавета. У нее не было царственной внешности. Вот, например, турецкий посланник вспоминал, что как-то на одном из приемов я увидел Елизавету Петровну. Я сразу понял, это дочь Петра Великого. Статность, осанка, все выдавало.
Ну, то есть какие-то внешние признаки.
Внешние, да, признаки. И внутренние, которые в этих внешних, конечно, признаках отражались, конечно, сила была. А если бы, говорит, мне не показали на правительницу, что это она, я бы никогда не подумал, что это женщина-правительница государства российского.
Притом не маленького, надо сказать, государства.
Безусловно, крупнейшего в мире.
Ну
по
да,
традиции.
Да.
По традиции. И это, конечно, удивляло. Там же перед российским государством традиционно, несмотря на то, что государь был младенцем, присмыкались еще как.
Ну, то есть, какое государство, такой должен быть и правитель. А тут получается, что некий парадокс. Наоборот, все, государство ух, а правитель, ну вот, как-то так.
Да, тем не менее, вот общий принцип, скажем так, такого пиетета по отношению к монархической власти, он сохранялся. Вот, например, известный правитель Персии Надир, Шах Надир, Надир Шах, он прислал в подарок малолетнему императору Ивану Антоновичу более 10 слонов после того, как он взял Индию. И целый огромный просто вот караван всевозможных там драгоценностей, бриллиантов именно в знак уважения к русскому царю и в том числе просил руку Елизаветы. И если бы не Астерман, который не допустил этого брака, потому что он, видимо, предполагал, что Надир долго не продержится, а Россия вяжется во все эти персидско-турецкие разборки, и это будет неблагожелательно для России, брак не состоялся. Но Елизавета уже тогда, сохранилось ее высказывание, попросила передать Астерману: «Я этого никогда не забуду. Ты забыл, кто я, а кто ты». То есть она уже тогда показывала, что фактически это она достойна быть той фигурой, которая может управлять страной. Потому что она дочь Петра Великого. Потому что, согласно тестаменту Екатерины I, она законная наследница. Старшая сестра Анна, она со всем потомством отказалась от наследования. Тем не менее, Верховный Тайный Совет, он признает официально Елизавету незаконно рожденной. Строго говоря, действительно, когда она родилась, родители не были еще официально обвенчаны. И вот это вот такое вот парадоксальное состояние, когда все в тебе говорит о том, что ты готова править, гвардия, элита видит тебя правительницей, а в это время страной руководит твоя двоюродная племянница, которая ни внешне, ни внутренне, в общем-то, на роль государя, государыни, прошу прощения, просто не похожа. И со временем стали возникать вот эти вот нити заговора вокруг Елизаветы. Она это очень тонко вела. Она была кумой, то бишь крестной матерью очень-очень многих гвардейцев. Рядом с ее дворцом как раз располагался Преображенский гвардейский полк. Она часто туда захаживала, вместе они пировали, проводили время. И гвардейцы буквально обожали именно как дочерь Петра Великого и лично как матушку. На руках готовы были внести в Зимний дворец, что, собственно говоря, потом и сделали, на плечах внеся во власть в буквальном значении.
То есть военная поддержка у нее была?
Военная поддержка у нее была, именно гвардейская поддержка.
Ну, это самое главное вообще.
Да, это самое
когда
главное.
Когда затеваешь перевороты.
Да. При Анне Иоанновне в гвардию допустили простолюдинов. Так вот, в дворцовом перевороте, приведшем к власти Елизавете, участвовало только 17% дворян. Ее поддерживали именно в основном простые люди, которым она была близка. И вот обратите внимание, что интересное вот происходит в то время. Вот о Петре именно тогда вот стал складываться этот миф, как о великом правителе. Потому что ведь на фоне вот всех этих участников дворцовых переворотов, людей откровенно слабых, временных, Петр действительно объективно стал казаться великим государем. Но он действительно любил свою Россию. Он действительно много для нее сделал в плане укрепления империи. И стал рождаться миф о том, что он заботился о народе, о том, что он был справедливым правителем. И, конечно, вот популярности именно Елизавете это все более и более придавало.
Это, знаете, как все познается в сравнении.
Да, да.
Сравнили, пожили и поняли, что Петр-то был еще совсем-совсем неплох.
Конечно. Конечно, такая ностальгическая, традиционная тоска по прошлому.
Но, как всегда, было уже поздно. Так, да. Теперь давайте, вот у нас уже, к сожалению, время так быстро подходит к концу, давайте подведем все-таки некие итоги.
Ну, вообще, надо сказать, что, конечно же, Анна Леопольдовна и ее правительство изначально было обречено в силу того, что имели откровенно вот такие нерусские корни. И когда Елизавета Петровна свергла Анну Леопольдовну, ее мужа Антона, она вначале решила отправить их в Германию пожалеть. Как она сказала во время переворота, поцеловав Ивана Антоновича: «Бедное дитя, ты еще не знаешь, что эти клики лишили тебя царства, ты ни в чем не виноват». То есть первый порыв был быть великодушной и доброй. Но затем, как только они стали уезжать из России, их стали постепенно догонять курьеры, и этот путь затянулся на целый год. Приказ гласил, что у каждой станции надо останавливаться на 2-3 дня и ждать. Через год их заключили в крепость под Ригой, еще через год перевели в Воронеж, далее планировали доставить на Соловки, но в итоге они осели в Холмогорах, близ родины Ломоносова, и там их продержали в доме 34 года. 34 года страданий, мучений в двух комнатах, когда Анна Леопольдовна рожала попеременно 5 детей, но Елизавету это настолько не устраивало, потому что это же очередной возможный потенциальный наследник, что она рвала вот эти вот депеши и на куски буквально, когда ей сообщали, что очередной там мальчик у Анны Леопольдовны умирает. После рождения 5 ребенка, вот, после родовых страданий она умерла, тело заспиртовали, доставили в Петербург. В Александро-Невской лавре состоялись похороны, Елизавета лично присутствовала, даже всплакнула. То есть кем угодно, но какой-то вот кровожадной женщиной, которая радуется чужой смертью, она не была. Пришла на похороны вся знать, потому что, конечно, было интересно посмотреть на похороны бывшей правительницы России. А императора Иоанна Антоновича разлучили с семьей, содержали вначале за глухой стеной вот в этом же доме в Холмогорах, родители об этом не знали, а потом перевели в страшную Шлиссельбургскую крепость, и это самая настоящая история русского Маугли. Когда мальчик, будучи императором, рос в покоях, в комнате, где обои были из лата и серебра, а потом его в одиночную камеру на несколько десятков лет не давали учиться ни читать, ни писать, не водили на улицу, только иногда в баню выводили с завязанными глазами. Когда кто-то у него прибирал в комнате, его за ширму убирали. То есть он, конечно, рос косноязычным, неразвитым до конца, но никаким, скажем так, дегенератом, как описывают его охранники, он не был. И будущим правителям России очень интересно было посмотреть, кто он такой и кем он стал. Специально для Елизаветы его привозили в Петербург показать. Петр III и Екатерина II лично к нему ездили. Причем, отвечая на вопрос Петра III, знаешь ли ты, кто ты? Он откровенно сказал, знаю, я император Иоанн. А откуда ты это знаешь? А мне рассказывали родители и солдаты. Хотя официально Елизавета приказала называть его Григорием, то есть лишить даже имени. Ну, видимо, какая-то ассоциация с Григорием Отрепьевым.
Ну, чтобы уж совсем там его сгноить, да, и сгноить, чтоб не вылез.
Да, стереть из памяти. Там ведь она даже приказывала всякие вот медали и монеты с изображением Ивана Антоновича изъять из оборота, чтобы вообще память стереть об этой брауншвейгской фамилии, как их называли известные персоны в официальных документах, не называя имени. И в итоге этого бедолагу фактически мучили и издевались над ним, пока уже при Екатерине II некий подпоручик Мирович не решил его вызволить из заключения, чтобы вернуть во власть, а самому при нем быть фактически фаворитом. И у него практически это получилось. Он показал охране пушку, и охрана буквально вся разбежалась, но согласно секретному приказу Екатерины II, охранники этого царевича, они в последний момент его умертвили, закололи шпагой. И там же где-то во внутреннем дворике Шлиссельбургской крепости его и похоронили. То есть наша элита, она буквально ждала и жаждала этой смерти. Еще когда он был 8-летним мальчиком, он заболел, и Елизавете письмо секретное было отправлено, что делать, допускать ли к нему врача или только священника, когда будет совсем плохо. Депеша от Елизаветы гласила «допустить монаха и только тогда, когда ему станет совсем плохо». То есть явный приказ, что лечить его не надо. И в итоге вот этот настоящий мученик, мальчик, который, как она действительно справедливо говорила, был ни в чем не виноват, он вот там вот мученически и закончил свою жизнь. А что касается брауншвейгской фамилии, то принц Антон под конец жизни располнел, обрюзг, но тем не менее наплодил много незаконно рожденных детей от прислуги. Жили они в этом домике в Холмогорах, и там же он и умер. А при Екатерине решили это брауншвейгское семейство все-таки отправить за границу, к сестре принца Антона, в Данию. Договорились об этом, потому что сердце Екатерины буквально дрогнуло, когда ее посланник, приехавший в Холмогоры, сообщал о том, что у этих детей только три просьбы. И вот послушайте, какие у них просьбы. «Разрешить выезжать на луга для прогулки, так как мы слышали, что там есть цветы, которых нет в нашем саду. Второе. Чтоб пускали к нам дружить жен офицеров охраны, потому что скучно. И третье. Прислали нам из Петербурга корсеты, чепчики, а мы не знаем, как их употребить. Пришлите, пожалуйста, сведущего человека». Вот три просьбы великовозрастных детей, которым было тогда уже за 30 лет, а старшую Екатерину ее во время дворцового переворота уронили, она на всю жизнь оглохла. Они были болезненные, какие-то бледные, и они умоляли только об одном, чтобы вот их выпустили посмотреть белый цвет, луга. Их вывезли в итоге за границу, разделили вот с этими незаконно рожденными братьями, сестрами. Это была настоящая трагедия людей, которые ничего, кроме этих холмогоров, в жизни не видели. Они приехали в эту Данию, тетушка ни разу даже не соизволила их навестить, увидеть. Поселили где-то там в отдалении, и они стали там чахнуть и друг за другом умирать.
Ну, на самом деле, это страшная история.
Это страшная история, действительно, вот человеческая трагедия, когда целая семья была в итоге, ну, либо умертвлена, либо она просто вот вымерла естественным путем, не перенеся этой свободы, которой она не знала. И вот сохранилось последнее письмо Екатерины Антоновны, вот той самой старшей, рожденной еще на свободе, пусть и глухой женщины, которая в 1803 году писала письмо Александру Первому уже. «Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал, и почему я так долго живу на свете. И я всякий день поминаю Холмогор, потому что мне там был рай, а тут ад». И она просила Александра, чтобы он забрал ее домой, в Россию, поместил в какой-нибудь монастырь. То есть они, получается, и по духу, получив русское воспитание, читая там в заключении русские книги, читая христианскую литературу, а несмотря на запрет их обучать, они грамоте выучились. Они действительно считали Россию своей родиной и закончили вот ее таким вот невинным, в общем-то, страданием.
Ну что ж, на этой грустной на самом деле ноте мне приходится закончить сегодняшний выпуск передачи «История власти». В студии вместе со мной был Алексей Леонидович Соловьев, это доцент кафедры УРФУ, историк. Спасибо, Алексей Леонидович, за участие и до встречи в новых передачах.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.